Ну, как я говорил уже в начале, мы сегодня поговорим о том, что Писания говорят о первом месяце. Чтобы нам реально увидеть то ожидание, которое должно жить внутри нас. Как вы по-другому назовете ожидание? Ожидание внутреннего человека. Ожидание – это вера, которая открывает вот те двери, через которые придет. Есть еще один момент, я вам сейчас его покажу. Это Евангелие от Луки, 18 глава. Там история с этой бедной вдовой. Прочитаем с первого стиха. «И сказал им также притчу». Евангелие от Луки, 18 глава, с первого стиха. «О том, что должно всегда молиться и не унывать». Откуда уныние? Ты теряешь упование на Бога. То есть, по сути, ты из своего духовного центра стояния, где ты всегда был в близости с Богом, ты перешел в свое душевное земляное стояние, и в этом душевном земляном человеке у тебя уже никакой связи с Богом нет. Значит, должно всегда молиться и не унывать. Запиши себе. Должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Видите, в чем дело? Я вам скажу так, Бог никогда не опаздывает. Хотя здесь и написано, что медлит защищать. Почему медлит? Понимаете, когда мы в тесноте, вот это как раз момент истины для проверки нашей веры. Если в тебе ничего не шелохнется и не усомнится в том, что Бог обязательно поможет, но не может так быть, чтобы Бог не помог. Понимаете? Но в тебе не должно ничего усомниться в том, что может быть по-другому. Я вам как-то рассказывал историю про Ишгамза. Вы представьте, вот это упование, без сомнения, когда он уже в тюрьме у этого разъяренного императора римского. А он как дитя уповает на Бога. И это упование настолько сильное, что Бог посылает ангела своего во сне к этому фараону в облике его полководца, который там город завоевать не может. И тот ему говорит: возьми этот прах, ну, с этого постоялого двора там, что собрали, и рассыпь перед этим городом, и это все превратится в стрелы копья Авраамова, которые тогда победили 4 царей вавилонских. Ну вот. То есть, детская вера. Детская вера в то, что папа защитит. И если в вашу жизнь пришла какая-то ситуация, и вы в своем сердце не можете найти причину этой тесноты, которая произошла, и как бы делаете эту бухгалтерию, смотрите внутрь себя, и не можете найти, чего вдруг, что произошло. Может быть, еще надо помолиться Богу, спросить: «Господи, дай понять, почему?» Потому что, смотрите, Давид 40 лет царствовал, или на 37-м году, я точно уже не помню. Сейчас мы посмотрим. Голод на весь Израиль. И Давид спрашивает: «Господи, за что?» А Бог говорит: «Это вот за то, что Саул гаванитян убил, а Иисус Навин с ними договор заключил, что их не тронет никто». Представьте, там какие пересекаются духовные пласты, И в конце концов, на последний год царствования Давида это вылилось. Второе царство, да, это 37-й год царствования, 21 глава, 2 царство, 1 стиха. Смотрите, был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа и сказал: Господь, это ради Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян. Это уже конец царствования Давида. Поэтому, конечно, надо спрашивать, если сердце твое не обвиняет тебя, и ты не можешь понять, почему, то просто останься в упывании и скажи: да, это мне во благо. Ну вот, 18 глава Евангелия от Луки мы читали. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Послушайте, мы сейчас накануне первого дня, первого месяца, особенного месяца в году Божьего народа, когда закладывается в каждом из нас вот этот духовный потенциал того пути, который мы должны пройти каждый. Бог знает то, через что каждому из нас нужно пройти, и я вам скажу, что это по-любому нам во благо. Как бы это ни казалось видимыми вашими глазами, глазами душевного человека, я вам скажу, что глазами Бога это во благо. И я вам скажу, почему во благо. Ну, я не буду вам Римлянам 8 главу читать, вы это знаете и так. Я вам прочитаю Второзаконие 8 главу, тоже 8 глава. Просто один стих, 16, 8 глава. То, что вначале вы уже на память знаете. «Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». То есть добро по-любому уже вышло. Но чтобы оно прошло, тебе через что-то надо пройти. И это тоже добро. Для тебя добро. Потому что через это исцеление приходит и к душе твоей, и к сердцу твоему, и к телу твоему. Ну, давайте посмотрим, что же происходило в этом месяце в истории Божьего народа. Просто по местам Писания немножко пройдем. Я думаю, что это будет очень полезно нам сегодня, вот вместе с тем, что я вам сказал, сложить и осмыслить вот ту заботу Бога, которую Он являет к своему народу. Вот вы подумайте, если даже земные родители, заботясь о своих детях, они все им готовят, они говорят, что надо, что не надо, что хорошо, что плохо. И все это только для того, чтобы им было хорошо. Иногда они что-то делают не то, и только потому, что не слушают того, что родители говорят. А насколько же больше Бог хочет хорошо нам? Он изначально хочет хорошо нам. Он изначально все сделал для блага человеку. Люди пустились в эти помыслы, собственное мудрствование. Хорошо, начнем с 12 главы. Исход. Исход откуда? Из тесноты. Кто-нибудь может сказать, что он уже вышел из всей своей тесноты? Из одной вышел, да? А другую попал. Если смотреть на все переходы сынов Израилю, 42 стоянки, да, то каждая стоянка, она как бы была просторным местом от той тесноты, где они стояли раньше. Но она была тесным местом вот того момента, и оттуда надо было выходить на новую стоянку. И каждая стоянка, она поначалу нам как бы кажется этим пространным местом, куда мы выходим, а мы же не можем там всю оставшуюся жизнь просидеть, нам же надо двигаться в обетованную землю, а для того, чтобы двигаться в обетованную землю, надо эту храмину очищать и очищать и очищать. Почему очищать? Потому что, с одной стороны, нам надо, чтобы Машиах, это солнце правды в нас, росло до полного дня, Ну, даже если оно там будет расти, а сосуд, он как глиняный, непрозрачный был, так и остается непрозрачным, то никакого света не увидишь. Надо же, чтобы и сосуд прозрачным становился. Вот, поэтому тут процессы, они, ну, на двух уровнях идут. На духовном уровне идет познание, а на душевном уровне обрезание. Книга Исход, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года». Вот я когда смотрю на весь план Всевышнего, я понимаю, что это не случайно. Вот этому выходу предшествовало несколько месяцев такой глубокой темноты. А по сути получается, что, в общем-то, это замысел Всевышнего. Сначала тьма, а потом уже и рассвет начинается. Рассвет до полного дня. Тьма была, тоху вавоху было, земля безвидна и пуста, состояние тоху – это Мицраим, а он был в нем. И вот приходит этот момент этому свету начать расти. Не случайно первый день в Торе написано «Йом Эхад». Не первый день, а день единый. То есть там дальше шел второй день, день третий. А про первый день сказано «Йом Эхад». День единый. Почему день единый? Потому что он как бы в себя включает вот этот весь, ну я бы сказал, алгоритм. Или просто вот этот замысел Всевышнего, как все будет происходить. Потому что в Йом Эхад все есть. Была тоху вавоху, была тьма, потом Бог повелевает свету, и свет становится, потом свет проходит через тьму, тьму не уничтожает, но доходит до полного дня, и потом Бог разделяет свет и тьму. И это Йом Эхад. День один написано. Не день первый, а день единый, день один. И это как бы вся схема этого пути. И вот мы читаем в 12 главе книги Исход. «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет себе с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Но об этом мы в ближайшее время будем еще много говорить. Я просто главную мысль хочу подчеркнуть. Значит, вот мудрецы пишут. Каждый месяц Израиль ожидает прибавления сил как естественным, так и сверхъестественным путем. Однако в первом месяце эти ожидания особенно велики. Еврейский народ ждет открытого проявления шехины, присутствия Всевышнего и полного обновления. И мы видим, что этот месяц начинается с приготовления к встрече Песах. Заканчивается время сбора полшекеля, идет расчет на агнца, а расчет на агнца – это... Значит, все входят в завет со Всевышним, потому что необрезанный не может вкушать, да, и мы в прошлый шаббат говорили, что для нас это полное посвящение души на служение Всевышнему без остатка. И вот это начало месяца. В отношении агнца, вот смотрите, египтяне, единственным интересом которых были богатство и физическая сила, обожествляли овцу, дающую приплод именно в этом месяце, и поклонялись ей. Однако евреи, задача которых является служение Всевышнему, получили от него указание взять ягненка, идола египтян, своих хозяев, зарезать его и принести ему в жертву, ибо он единственный источник богатства и силы, и обрести их можно только у него. Речь идет о Всевышнем. Ну вот, это что говорит Тора о нашем первом месяце. Вот последний шаббат мы закончили читать вторую книгу Моисея, и вы обратили внимание, что скиния была поставлена именно в первый месяц, в первый день. Слава Божия сошла, и радость этого дня в том, что присутствие Бога вернулось в народ Израиля. Но в второй книге Моисея не говорится о том, что еще произошло в этот день. Потому что произошли трагические события, и суть этих событий в том, что погибли два сына Аарона, которые 7 дней до этого готовились на служение священников. И, в принципе, это тот день, когда священники приступают самостоятельно к служению. Ну, прочитаю Исход 40 глава, 1 стих написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и покрыло облако, 34 стих, скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, 35 стих, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Ну вот если мы сейчас с этой радостью наполнения скинии перейдем в 9 главу книги Левит, мы там что-то увидим еще. Слава Господня наполнила скинию. Значит, в 21 стихе Аарон заканчивает все приношения, которые он должен был принести. Это первый раз он участвует как первосвященник в служении после посвящения. 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». То есть, вот этот момент Аарон благословляет, а ничего не происходит. А в начале, когда Моисей собрал весь народ, он сказал: «Сегодня явит вам Господь славу свою». И 23 стих: «Вошли Моисей и Аарон в скинию собрания и вышли». Они зашли помолиться. Помолились. Когда они вышли, слава Господня явилась всему народу, вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Все это в первый день. Первый день первого месяца. И вот тут, вот в 10 главе, начинаются события, которые, в общем-то, опечалили народ Израиля. Надав и Авиуд, сыны Аарона, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Но написано, не святой огонь принесли. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал: «В приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». То есть, вы видите, насколько важен этот день для Божьего народа. С одной стороны, обновление, огромный потенциал силы, свидетельство верности Бога, завету. А с другой стороны, предупреждение. Все, кто приближается к Нему, смотрите, никакого чуждого огня в себе не несите. Лучше посмотрите сейчас, есть ли какой-то чуждый огонь, чтобы потом не попасть под этот огонь, который сжигает всякий чуждый огонь. Вот еще одна характеристика вот этого дня, который наступает, и месяца, который начинается. Ну, мы знаем, что Аарон скрепился, и, несмотря на эти трагические события, все происходило в установленном порядке. И этот день, и народ остались в радости. Дальше смотрим, что у нас происходит в этот день по Писаниям. Книга Иисуса Навина, 4 глава. Мы читаем о том, что именно в это время, в первый месяц, Израиль входит в обетованную землю. Вот Иисус Навин, 4 глава, в 19 стихе, мы читаем: «И вышел народ из Иордана в 10 день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона». Ну, 10 день первого месяца – это еще одна особенная дата в месяце, и мы видим, что и по уставу праздника Песах агнца вносят в дом, и сыны Израиля входят в обетованную землю именно в 10-й день первого месяца. И Машиах Иешуа в 10-й день первого месяца въезжает в Иерусалим, когда постилают ему одежды, и весь народ восклицает и говорит: «Благословен грядущий царь во имя Адоная». Также, если смотреть 5 главу Иисуса Навина, мы видим, что сразу после того, как они вошли 10 числа и поставили стан в Галгале, они тут же приступили к обрезанию. И все, которые были не обрезаны, а не обрезаны были те, которые родились в пустыне, все были обрезаны, и уже Песах они праздновали, все обрезаны. Вот смотрите, 5 глава Иисуса Навина, 5 стих мы читаем: «Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан». То есть они израильтяне, но обрезаны не были. Хотя мидраши говорят, что левиты, несмотря на все трудности пути, все равно обрезывали своих детей на всем пути. А вот сыны Израиля находили себе причину не обрезывать. Значит, всех, которые вошли, Иисус Навин обрезает. И 10 стих, тут же в 5 главе читаем: «Стояли сыны Израиля у станом в Галгале и совершили Песах в 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских». Ну, это что касается пути народа через пустыню в обетованную землю. И теперь смотрим дальше историю народа. Значит, книга Ездры, 7 глава. Мы читаем о том, что Ездра выходит из Вавилона именно в первый день первого месяца. 7 глава Ездры. Ну, с 1 стиха, так, абзацами почитаю. Смотрите. «После сих происшествий царствования Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сирая, сын Азари, сын Хилкии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Мараёфа, сын Захарии, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финеэса, сын Илиазара, сын Аарона, первосвященника». То есть Ездра у нас из рода Аарона. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя, ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона». Я бы вообще удивился, если бы начало выхода из Вавилона началось какой-нибудь другой день, а не в первый месяц, в первый день месяца. Вы же чувствуете, какой потенциал этого дня, этого месяца. То есть, благодеющая рука Бога, смотрите, на всех, которые хотят уйти из Вавилона. Благодеющая рука Бога на всех, которые хотят уйти из тесноты, хотят выйти из тесноты. Подумайте сегодня, хотите ли вы выходить из своей тесноты? Вот это очень важно. Важно хотеть и важно увидеть, что милость Божия, она настолько велика над человеком, который хочет выходить из Вавилона, из Египта, из этой тесноты, двигаться к Богу. Смотрите, он и царям дает это благоволение, чтобы они и помогали, и споспешествовали его народу, всем, которые хотят двигаться в сторону Святой Земли. То же самое Неемия. Я вам как-то говорил, что книгу Неемии, если смотреть по тому, как они расположены в Писаниях, у нас идет сначала книга Ездры, потом книга Неемии, и потом книга Эстер. Но если хронологически по событиям смотреть, то надо читать сначала книгу Ездры, потом книгу Эстер, а потом книгу Неемии. Это вот так хронологически происходили события. И вот все книгу Эстер знают, мы недавно Пурим отпраздновали. Смотрите, Неемия, 2 глава, с 1 стиха. То есть мы продолжаем видеть эту благодеющую руку в первом месяце. Написано Неемия, 2 глава, с 1 стиха. В месяце Нисана, 20-й год царя Артаксеркса. Значит, во всех книгах Вавилонского периода, и Ездра, и Эстер, и Неемия, там вот эти вавилонские имена используются. Но если мы посмотрим пророков Захарию и других пророков, они об этих событиях говорят тоже, но все-таки они говорят первый месяц, седьмой месяц и так далее. Да? То есть мы все согласились, что мы не будем эти вавилонские имена использовать, поэтому мы уже в календарях перешли на это обозначение первый месяц, второй, третий. Значит, в первом месяце, в 20-й год Артаксеркса, было перед ним вино, перед царем. Это Неемия рассказывает. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, а вы помните, что там было в первой главе, как Неемия молился, ну, до него дошла информация о том, что Иерусалим находится просто в печальном состоянии. Он без ворот, без стен. А знаете, город без стен, это любой там может прийти, взять что хочешь, и город незащищенный, в общем. И вот вторая глава. Первого месяца, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Неемия говорит, я помолился Богу Небесному и сказал царю, смотрите, вот идет разговор с царем. Царь вдруг говорит, чего ты такой грустный, там участие проявляет. Ну, со стороны царя к виночерпию, там, как к родному брату, это как бы за много, да? И тут вот такое внимание, и Неемия говорит, я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой, пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. То есть мы смотрим, сколько всяких событий. Бог выводит свой народ из Египта. Бог вводит свой народ в обетованную землю. Бог выводит свой народ из Вавилона. Бог располагает всех в этот месяц, чтобы построить стены вокруг города, ворота поставить. То есть мы видим, что этот месяц, он в Божьем плане, как источник обновления, благодеющая рука Бога на всех, которые в сердце своем положили двигаться в Иерусалим, положили в своем сердце строить стены вокруг Иерусалима, и на всем этом Божье благоволение. И как мы видим из Писания, этот день и этот месяц, они наполнены сверхъестественным Божьим присутствием. Мы видим реальное, открытое проявление Божьего присутствия вот через этих людей, которые посвятили себя на служение Всевышнему. Пусть Всевышний сейчас приготовит наши сердца, чтобы они смогли принять вот это Божье благословение, которое Он приготовил для каждого из нас сегодня, сейчас, чтобы нам, став на этот путь в конце этого года, принести добрый урожай в Царство Бога Всевышнего. В имени Машеха Иешуа, да будет так. Аминь.